Через час Куттер завершил круг, в центре которого стоял их корабль, и пошел на второй. Свист рассекающего воздуха вернулся и уже не стихал, однотонный и утомляющий. Светило наполовину зашло за зубчатый профиль хребта и уменьшалось на глазах. Зашло. Еще несколько минут алели далекие вершины гор, потом и они погасли. Разбежались по небу багровые полосы, потускнели. Куттер оказался как бы в мрачной впадине, полной тумана. Безмолвие. Странное, жуткое место. «Пора возвращаться», — пробормотал Умба. «Так мы ничего не найдем. Если вообще что-нибудь найдем», — подумал он. Зонд мог уловить отражение от местных скал. «Без помощи орбитальных измерений нам не обойтись». Вихров промолчал. Маяк десантолета еле пробивался сквозь фон помех, и астрофизику было не по себе. Где-то на горизонте, будто повиснув в пространстве, возникло вдруг голубоватое зарево. Оно увеличивалось, и вскоре голубое свечение, бледное и прозрачное, закрыло перед ними четверть небосвода. Потом показалась неровная белая линия, над которой и вставало это загадочное сияние. «Где-то здесь должен быть тот черный объект», — буркнул Вихров, и с оживлением добавил, «может, он и есть тот самый город, о котором предупреждал Тихонов». Умба оглянулся, и что-то поразило его, некое движение у кормы Куттера. Он вгляделся, ахнул и кинул машину вниз, потом вправо, вверх и снова вниз. Над ними промелькнул размазанный от скорости фосфорицирующий силуэт и растаял в ночи. Умба вдруг стало так плохо, что на мгновение он забылся. Неприятная слабость охватила тело, сердце рванулось, как при спазме, и, прошептав «Держись, Виталий!», он направил Куттер к земле. Лучи прожекторов выхватили из тьмы бешено мелькавшие внизу каменные столбы какие-то крупные предметы, похожие на стога сена. Аппарат влетел в узкий проход между изломами каменных стен, резко затормозил у выпуклого бока черного валуна несущий диск, противно проскрежетал днищем по обломкам, и Куттер остановился. Прожектор потух. Наступила цикадная тишина. Свечение неведомого источника за скалами позволило им довольно свободно ориентироваться в обстановке. После крушения они сейчас приходили в себя. «Вот твое, все спокойно», — невнятно проговорил Умба, прожевывая таблетки адаптогена, кислые, терпкие, приятно холодившие небо. Вихров прожевал свои и посмотрел на беспорядок в кабине, со вздохом откинулся в кресле. «Что это было?» Умба мрачно усмехнулся. «Этого, дорогой мой астрофизик, как сказал бы наш командир, не знаю даже я сам». Лететь в темноте на поиски неведомо где опустившегося магиканина не имело смысла. Умба вспомнил подробности падения машины и вновь пережил болезненное чувство собственного бессилия. Встреча с призраком могла окончиться трагически. Предупреждения Тихонова, командира трижды злосчастного магиканина, сбывались воочию. До утра было еще далеко, и Умба решил провести маленькую разведку в направлении загадочного свечения. Медленно пробираясь между темными телами скал, напоминающих туши мамонтов, Вихров томился предчувствием нависшей над ними беды, но, боясь показаться смешным в глазах кибернетика, только чаще оглядывался и не снимал руки с рукоятки деформатора. «Попомни мои слова», — сказал он, всматриваясь в шевелящиеся тени. «С этой планетой связана какая-то тайна. Одно то, что она существует вопреки всем законам космогонии в плотном полевом облаке, глобуле, говорит само за себя. А неизвестное силовое поле? Наука нечасто сталкивается с факторами, принципиально отличающимися от всего ей известного». «Правильно говоришь», — сарказмом заметил Умба, понимая, что послужило толчком к разговорчивости товарища. «Правильно», — согласился Вихров, поразмыслив, и добавил: «Разве ты хочешь возразить?» Умба проворчал что-то неразборчивое, но в это время они вышли из каменного лабиринта на край обширной площади, и вести отвлеченные разговоры стало недосуг. В центре площади неподвижно парило серебристо-белое облако не то дыма, не то пара, пухлая шапка которого изредка вскипала белыми фонтанами. А за облаком вздымались полупрозрачные, стекающие голубоватым эфемерным свечением глыбы льда. Скопище айсбергов 100-метровой высоты, приткнувшихся к скалам. Айсберги уходили за горизонт, создавая иллюзию бесконечного ледяного поля, и Умба, так и не подобравший к картине иных земных аналогий, прошептал: «Ледник?» Вихров, с неожиданным хладнокровием рассматривавший ледяную бугристую стену, поднял свой блок фиксации событий, инфор, давно заменивший людям фотоаппарат, кинокамеру и магнитофон одновременно, и запечатлел светящийся лед во всем его великолепии. В глубине ледника вдруг что-то случилось. Гулкие удары потрясли его, и Умба заметил, как спучилась одна из сияющих стен, плюнула из нее искристой струей, и тут же облако в центре площади с неистовым треском упало, съежилось и растаяло. А вместо него в небо взвелась огромная белая паутина, низким гудением своим заглушившая все остальные звуки. Грохот в теле ледника утих, стена успокоилась, но людям теперь показалось, что кто-то сопровождает их внимательным взглядом, кто-то большой и тяжелый, как горы. «Пошли назад», — произнес сквозь зубы Умба. И они пошли, почти побежали. Но паутина догнала их, плыла так с минуту, снова послышались тягучий шелест, неясные голоса, и ушла вперед. Шелест и голоса исчезли. «Излучение!» — вырвалось у Вихрова. «Всюду излучение, наша высшая защита не помогает. Понимаешь, я не специалист физики излучения, но здесь и не нужно много знать».